Пожалуйста.
Да. Значит, ну давайте двинемся вперед, и мы сегодня будем изучать Гемору. Гемора требует специального образа изучения. Там большое место относится логике, пониманию в плане рассуждения. Мы попробуем сегодня проделать эту работу. Это Гемора Юма, 72-я страница, лист, вернее, вторая страница. Омар Рабишуа бен Леви. Рабишуа бен Леви сказал: какое объяснение на следующий пасук? Он приводит пасук, предложение из Хумаш. Это Деворим, 4-й перек, 44-й пасук, который говорит следующее. Безоус хатойра, это Тора, ашер сом Майше, лефней бене Исраил, который положил Майше перед евреями. Он спрашивает, что этот пасук обозначает. По-моему, тут кристально ясно. Тут нет места вопросу. Бывает псухим, где действительно надо сообразить, а о чем здесь речь. Это не тот случай. Так что его здесь настораживает в этом пасук? Давайте читать дальше. Значит, он дает объяснение свое на этот пасук. В чем смысл? Это объяснение. Он говорит следующее. Зоха наасисалоу сам хаим. Если будет сход, заслуга, то это для него изучение Торы сам хаим. Ну, давайте пока слово «сам» обозначим просто как препарат. Что этот препарат означает, мы выясним. Но это препарат «хаем», то есть жизни. Лозоха, а если он нет заслуги, сам «мовис», тогда это препарат смерти. Значит, так он объясняет пасук. Когда мы прочли пасук, я полагаю, никому в голову такое не пришло, что это именно в этом смысл этого пасук. А он это как-то увидел. Ну, вопрос сразу возникает, а как он сообразил, что здесь про это идет речь? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос, вещь довольно странная, но то, что это Тора привносит жизнь, это к этому уже привыкло ухо. Что это означает? Другой вопрос. Ну, как к этому привыкло. А вот что это привносит смерть, это уже неожиданно. Само по себе утверждение неясное. На два вопроса. Откуда он это взял и в чем смысл, собственно? Почему именно так? На чем это основано, заключение? Значит, ну давайте смотреть. Попробуем, значит, изучить это дело. Сейчас, одну секунду. Тут. Убежали записи куда-то, я даже не знаю, куда. А как я без этого буду? Я извиняюсь, минутку. Вроде нашел. Так. Значит, ну вот давайте начнем исследование. Значит, первый вопрос вот у нас возник. Откуда он увидел, вот как он смог увидеть Сумаш вот эту идею? В самом посылке абсолютно никаких указаний на это нет. По крайней мере, так он воспринимается. Тогда есть такой вот метод посмотреть, а что вокруг этого пасука. И в то, что стоит идти именно в этом направлении, говорит сам пасук на самом деле. Потому что он говорит не просто золт хатойра, который установил Мойш, положил Мойша, а ви золт хатойра с буквой ВАВ, который является соединительным союзом. Ну, раз это союз соединительный И, значит, он должен с чем-то соединять. А с чем он может соединять? С тем, что перед этим. Значит, мы должны посмотреть, а что написано в Хумаш перед этим. Так. А перед этим написано про специальные такие города, история такая. Я не буду сейчас вдаваться в законы этого явления, но суть такая. Если человек убьет кого-то по ошибке, то, чтобы спастись от мстителя крови, он может убежать в специальный город. Их было 6. 3 в самой земле и 3 вне земли. Израиль. И там он же неприкосновенен. Там вот этот мститель не имеет права с ним ничего сделать. И он там находится, пока живет, пока, значит, первосвященник не умрет. И тогда он может выходить из этого города, и мститель, он с ним ничего не может сделать. Это при условии, конечно, если человек убил кого-то по ошибке. Вот. Так вот, написано про эти города. Перед этим пасук. И что мы видим? Там вот появляется концепция смерти, и человек убегает от смерти, от преследователя, который хочет его убить. Город, который же, где ему обеспечена нормальная человеческая жизнь. Значит, просматривается эта идея жизни и смерти, о которой вот Гемора и говорит. Но, по-видимому, это еще недостаточное основание для того, чтобы действительно сделать именно такое заключение. Ну да, там говорится про жизнь и смерть. Следующий пасук говорит, да, это Тора. Но отсюда абсолютно никак не следует, что Тора убивает или оживляет, наоборот. Это никак не, значит, нельзя вывести. Значит, этого недостаточно. Только как бы вход в ситуацию, но никак не обоснование того утверждения, которое делает Гемора. Что-то еще должно быть. И вот здесь комментатор обнаружит странное слово в самом уже этом пасуке. Давайте снова его читать. Значит, это Тойра, Ашер, Сон, Мойш, который положил Мойше перед народом. Что значит положил? Это не, вот такой оборот положил перед народом, он неуместен по отношению к Торе. И если посмотреть в перевод, там перевод изложил. Но это уже, значит, приемлемо, удобоваримо. С другой стороны, это написано, не изложил, а положил. Слово «сам», «самых мем». То есть, извиняюсь, «син мем». Это нуждается в пояснении уже. То есть Хумаш вставил специальное каждое слово, которое не звучит в данном тексте, в контексте. Значит, тому есть особое намерение. Вот в чем оно. Это уже вопрос, который, на котором могут быть разные комментарии даны. Я сейчас буду использовать концепцию, которую изложил Рамхаль. Но не в этом пасук, а вообще. Я думаю, что вот здесь она будет как раз то самое, что объяснит то, что мы хотим усвоить, уяснить, как утверждение связано с этим пасуком. Значит, Рамхаль обращает на две буквы в алфавите. Шин и Син. Ну, кто знаком с ивритом, они знают, что пишется это одинаково. Только там внутри, наверху точка перемещается справа налево. У Шина она справа, а у Сина она слева. Единственное различие. И вот это единственная буква в алфавите, которая вот таким свойством обладает. Написание то же самое. Шин и Син. Вот разница только в точке. Где она, справа или слева? Ну, и, по-видимому, здесь глубокая идея. Это же буква алфавита. А этот алфавит, он построил творение. Какая здесь идея? Вот Рамхаль дает такое объяснение. Значит, он говорит, что отталкивается, что буква Шин по концепции, она символизирует шефу. Мы про это много раз говорили. Она состоит из трех букв ВАВ. Каждая буква ВАВ – это как канал, соединяющий небо. Это три канала – правый, левый и средний. И они в одну точку идут. Так, это буква Шин. Значит, это шефа, который идет. Ну, у Син то же самое написание, тоже шефа идет. А разница вот где-то точка стоит, справа или слева. Он дает такое объяснение. Если точка стоит справа, то это отвечает свойству хесед, как известно. А если слева, тогда свойству дин. Это тоже известно. Разница между хесед и дин. Хесед – это широкое распространение шефа без ограничений, по максимуму. А дин – наше служение. Это разница. Переход точки справа налево над этой шефой говорит о изменении потока шефа. Более широкий он или поуже. И поскольку вот все творение на этом построено, какого типа, какой поток по величине спускается, поэтому вот Всевышний решил в буквах это отразить, сделать такие звуки Шин и Син. А вот дальше есть еще буква самых. Рамхаль тоже про это пишет. Самых, оно произносится как син. С. По-русски это буква с. По произношению. И он говорит, что это дальнейшее сужение шефа по отношению к син. То есть есть шин справа, когда это широкое. Сужение – это син. А в том, что дальше сужение, это же самых будет. Ну и если посмотреть на язык, например, слово сейхал, разум, стартует с буквы син. А есть еще слово сехал, то же самое написание, только син меняется на самух. А так остальные буквы те же. И уже получается слово глупость. От разума переходим к противоположности, глупости. Это вот переход от син к самух. Сужение шефа. Узкий разум не соображает. Глупость. Вот. Это пример перехода от син к самух, как сужение шефа. Ну, и если посмотреть на конфигурацию буквы, то буква самых, она имеет законченную форму, она как овал, как буква О по-русски. Это вот то, что зажимает шефу внутри, и трудно оттуда выйти. Такое максимальное сужение. Просто не вырваться оттуда. замкнута. Конфигурация буквы, она действительно соответствует концепции. Так вот, здесь возвращаемся к хумаш. Теперь к нашему пасуку. У нас слово неожидаемое в этом месте положил, которое пишется через син. И поскольку в этой букве син есть вот такая двойственность, можно идти либо в сторону увеличения шефа, это кшин, либо в сторону сужения шефа, это ксин уже, аксамух. Вот поэтому хумаш и использует именно это слово. Нелепое, неуместное в данном контексте. В чем намерение? А вот указать, что мы здесь хотим показать эту двойственность. Либо увеличение шефа, либо сужение шефа. И вот на этом построено объяснение Раби Шимон бен Леви в Геморе. Он говорит, ага, мы говорим Зоус Тойра, поскольку сказал, это Тойра. И мы говорим, как перед этим написано, про смерть и жизнь. И здесь еще в этом пасук сказано сужение шефа или увеличение шефа. Уже в самой Торе, с Торой связано, что в этом пасук. Тогда он имеет право на этот вывод, что само по себе изучение Торы, оно может вести либо к сужению шефа света, либо к увеличению света. В первом случае будет смерть, во втором – жизнь. Вот его концепция. Вот так он вывел эту идею из того, что написано в Хумаш. Ну, дальше не надо быть наивными, полагать, что он вот до сих пор этой с идеей не имел никакого дела. Читал Хумаш, увидел это и сделал такое заключение. На самом деле, конечно, было наоборот. Он знал, читал Хумаш и видит, о, здесь какое-то слово сам написано, положил. При чем тут это? Не так должно писаться. И вот поскольку он знал эту идею, он перечитал Хумаш, что перед этим было, это связал все вместе, это работа, которую мы сейчас сделали, и пришел к этому заключению. Но сами мы бы не могли, я точно не смог додуматься до этого, вот, что тут в Хумаш именно вот это написано. Но после, как он рассказал и указал нам этот пасук, на который он опирался в этом своем объяснении, ну, это уже можно, так сказать, выяснить, выловить эту идею из этого места в Хумаш. Так, ну хорошо. Дальше мы видим, что он, Раби Шимон бен Леви, автор этого утверждения, заменил син на самух, пошел в сторону, значит, уменьшения шефа и говорит, что вот Тора обладает таким свойством убивать. Приправа, как ты сказал, препарат, который убивает, или препарат, который оживляет. Вот это слово сам, самух мем, вместо син мема. Далее подстановка син на мем дает вместо положил слово препарат сам, самух мем. Она, по утверждению Гемора, имеет двойственность. Либо этот препарат дает жизнь, либо она смерть. Это как вот, значит, с этой буквы син, где там есть эта двойственность, либо вверх идти, либо вниз. Вот здесь он использует это свойство. И вот этот препарат, самух мем, он имеет эту двойственность, либо оживлять, либо, значит, убивать. Теперь, ну хорошо, это вот такая, как бы, искусная игра с буквами и с идеями, но теперь настало время начать, значит, думать, а почему тут именно слово препарат, что за препарат такой? Как бы мы поработали с таким, а теперь надо осмыслить, что же мы в результате получили. Ну, что за препарат такое? Ну, если спросить человека, который сейчас живет, что такое слово «сам», он скажет, что наркотик. Современное употребление слова этого. И, ну, мне это напоминает религию опиум для народа. Значит, ну, значит, это не подходит, тут не про это речь. Мы должны от современного использования слова отойти и, ну, что делать, узнать в словарь, что это слово значит. Но там он, словарь предлагает несколько значений. Одно из них – яд. Но это уже ложится в контекст. Убивает – значит яд. Другое значение специи. Специи – это такие, значит, вещи, которые добавляются в еду, чтобы еда имела, значит, более привлекательный вкус. Там либо укроп это, либо там еще корица, либо, значит, что еще может быть? Этот круглый такой. Забыл я уже это. Как он? Ну, вылетело слово из головы. Я знал, но забыл. В общем, разные вещи, которые добавляются, чтобы сделать... Неужели не вспомню? Подождите, это же простое. Перец. Круглый перец вот такой. Добавляют, чтобы вот были... По-английски spices называется все это вместе. Так вот, значит, это вот второе значение. И третье значение – духи. Значит, ну вот при чем-то эти специи. Почему именно вот такой термин выбран? О чем он говорит? Он говорит о Торе. И вот есть, значит, интересный взгляд на Тору возникает. Есть продукт. И есть то, что к нему добавляется для вкуса. Ясно, что продукт – это основное. А добавление, это приправа, она носит характер, без нее тоже будешь сыт, и калории получишь. Но так лучше. Лучше входит, что такое. Так если перенести уже на человека, если Тора – это вот только приправа, специи, в чем продукт? Что основное в человеке. Мы имеем здесь, Гемара нам представляет интересную идею. Тор – это не что-то, что действительно суть человека. Суть человека совсем в другом. А Тор – только приправа к этому, добавочка. А в чем суть? Что такое суть человека? Ну, мы уже изучали вот, пасук Берешит, второй перек, седьмой пасук. Где говорится о структуре человека. Мы сейчас и задаем, собственно, этот вопрос. А что в человеке основное? Вопрос про структуру человека. Так мы уже несколько часов на это потратили, чтобы усвоить, что это такое. В чем суть человека? И вот четыре компонента. И какой там основной в человеке? Ну, значит, мы говорили, в конце пасука написано. Вахи Адам ленефеш хая. И стал человек для, значит, души живой. И мы дали объяснение, что речь идет о животной душе человека. Сам пасук говорит, вот есть внутренний мир, и в результате, что мы получаем, к чему мы приходим, кем же человек на самом деле после всего этого создания, сотворения является? Кем он является? Нефеш хая. Животная душа. Вот это основное в человеке. Это прямой текст пасук, если понимать, что действительно речь идет о животной душе. Плюс внутренний мир, конечно, потому что она воздействует на внутренний мир человека. Его внутренние органы, я не имею в виду физические внутренние органы, а вот духовное тело. Значит, из органов состоит качество человека, его черты. Это все внутренний мир человека. Нефеш – животное, душа, и вот этот внутренний мир. Это есть основное в человеке. Дальше вы можете подумать, а как же она, высокая душа, разве это не основное, аж выше? Ну, тут такая двойственность есть. С одной стороны, она основное, потому что она в одном рождении, в другом рождении, а внутренний мир, который был, это животная душа и качество, их уже нет. Они временные. Она постоянная. Это по Гилгулим своим. В этом смысле она, конечно, суть человека. Потому что суть человека – это и есть это его человеческая душа. Но если мы смотрим уже в конкретном данном приходе ее в мир, она уже не на первом плане. А на первом плане, как говорится в пасук, животная душа человека и вот внутренний мир. Ну, если так проанализировать, посмотреть на себя именно значит, трезво, а не пренебрежительно, а животная душа – это что такое? Это суть человека. Так почему? Суть человека – это внутренний мир, его качество, это как он проявляется вовне, его действия, контактирует с внешним миром. Нечеловеческая душа контактирует. Животная душа в этом внутреннем мире. Его наклонности. Это все вот внутренний мир человека. Это основное в нем. Поэтому Хумаш говорит, в результате, что человек стал вот этим. Животная душа, включающая внутренний мир. Это основа. А Тора, которая пришла, это только приправа к этому внутреннему миру. Вот этот взгляд Геморы на человека сейчас. В плане, под тем углом, который сейчас изучается. Жизнь, смерть, влияние Торы на это. Так. Значит, мы подведем некоторый промежуточный итог, чего мы достигли, к чему пришли, собственно. Ну, сначала мы увидели связь утверждения с пасук, как оно выросло из этого пасук. Потом мы поняли терминологию пасук, что означает приправа, ну и, соответственно, что такое основное. Теперь нам осталось, значит, оценить, почему, в чем смысл этого утверждения, которое было сделано? Как связана эта переправа с тем, что вот с человеком происходит жизнь или смерть? Сейчас мы уже должны вникнуть в саму суть утверждения. Пока это все была подготовка, без которой нельзя обойтись, не понимаешь слов, так о чем говорится. И, конечно, лучше знать, откуда это все выросло. Но сейчас уже наступило время осмысления сути этого движения по существу. Почему изучение Торы либо убивает, либо оно разоживляет? На чем это основано? Ну, человек изучает Тору, евреи изучают Тору. И вот что-то происходит, в Геморе сказано, что либо так, либо так. Наш вопрос, почему? Почему это так работает? Ну и чтобы понять то, что происходит на Земле, очень полезно бывает отойти от того, что происходит на Земле, и посмотреть, как это наверху устроено. Там прописаны сами идеи, сами по себе, без всяких наших множественность, многогранность с одной стороны, с другой стороны. Там просто идеи прописаны сами по себе, поэтому, если мы хотим что-то усвоить, бывает очень часто полезно посмотреть, как это устроено там наверху. Давайте смотреть, у каждой вещи есть свои корни там наверху. Значит, у человека, изучающего Тору еврея, И у Тора есть свои корни там наверху, в творении. А у этих корней есть свои корни. Уже вне творения. Это в сочетании самого Творца. Мы сейчас посмотрим, что, как эти два объекта, Тора и Исраил, связаны там наверху, в сочетании самого Творца. Там же нет ни людей, ни Торы, там есть только он. Но там у него есть разные как бы, представления, что ли, разные роли. Вот артист может играть одну роль, и вторую роль, и третью. Также Творец. Он может одеться в роль Торы или в роль Исраэл. Так вот мы сейчас посмотрим, как эти роли там наверху связаны. Ну, смотри, откуда мы знаем. Люди. А вот Зоер дает, значит, объяснение. Откуда Зоер знает? Значит, мы отчасти подумаем в этом направлении, откуда Зоер это знает. Но объяснение такое. Известно очень утверждение. Куча Бриха, Дерайса и Исроил Хатху. Это на арамейском. В переводе на иврит, на русский, это означает Всевышний, Тора и Исраил, народ, одно. Значит, это Зоер сказала, и несколько раз на занятиях это использовалось, но сейчас мы пойдем в некоторое углубление вот этой концепции, этого утверждения, и посмотрим, что оно там на самом деле означает. Сказано одно, а что одно? Раньше говорится, какая-то одна область состояния Творца, что мы говорим про его бытие. А вот что это все-таки? Вот сейчас мы дадим более пристально это посмотрим и дадим характеристику, какая там действительно связь между этими тремя компонентами. Творец, Тора и народ. Снова напоминаю, что мы говорим только о нем сейчас. А его ролях. Хорошо. Так вот, значит, используется такая концепция. Вот на этом, собственно, Зоер строит свое объяснение. Возьмем имя Юд-Кей-Вав-Кей. Первые две буквы. Юд-Кей. Это начало этого имени. Корень этого имени. И в Кабале дается вот такое понимание, что сам Всевышний. Буква Вав – это Тора. Вав – это канал Шефа, который соединяет верх и низ. Но если сверху мы имеем самого Всевышнего, то Вав соединяет Всевышнего с тем, что внизу. А это Тора, это свойство Торы. Соединяет небо и землю. А там на земле, внизу, это следующая буква «Хей» в этом имени. Это уже народ, евреи. Вот смысл этой формулы. Всевышний, Тора и Исраил – единое. Что значит единое? А вот эта цепочка. Еще раз говорю о том, что вот мы говорим только про него, про его бытие. Но про его роли в этом бытие. У него есть и роль его самого. Это первые две буквы имени Юд-Кей. Буква Вав – роль Торы. И буква Хей – это народ. Вот так, такая связь наверху. И мы видим, что в этой связи Вав связана, то есть Тора связана с Исраилем, с народом. Вав связана с буквой Хей. Вав питает букву Хей. Дает жизненную силу. Шеф идет туда. От Вав-Кей, изначально от Творца. Куда Вав, это канал, а потом Хей, народ. Это там наверху. Внизу точно так же. Мы посмотрим наверх для того, чтобы уяснить, а что же внизу происходит. Если там наверху вот это Вав и Хей связаны, Тора и народ, здесь тоже так будет. Если мы уже спустимся до того низа, где мы сами находимся, же не корня народа, а человека, еврея, который изучает Тору. Там вот и будет это соединение между Торой и им, который изучает как? Что Тора дает жизненную силу. Так же, как и наверху, Вав дает жизненную силу в букву Хей. Так и здесь Тора будет давать свою жизненную силу тому, кто ее изучает. Так, давайте следить, что дальше за этим будет происходить. А куда она будет давать свою жизненную силу? У человека разные есть, значит, там полно чего напихано в человеке. Устройство очень большое, целая система. Так куда эта жизненная сила будет поступать? Как она будет поступать? Поступает, да, мы это выяснили только что. А как? Ну, здесь надо учесть то, что Тора, она-то является в творении, внутренней частью творения. Как бы душа творения. Все имеет, абсолютно все имеет внешнюю сторону и внутреннюю. Любой предмет, любое явление. У человека тоже есть внутреннее и внешнее, тело и душа. У камня есть тело и внутренняя часть, его как бы душа, условно говоря, у всего. У Торы тоже есть своя душа. Но сама по себе Тора является вот душой творения, внутренней частью творения. Ну и вот правило такое, внутренний идет во внутреннее. Внешний во внешний. Это так оно устроено. Поэтому Тора должна идти во внутреннюю часть человека, потому что она сама внутренняя, по сути своей. Значит, она должна идти во внутреннюю часть человека. А что внутреннего человека? Это его душа. Значит, Тора дает жизненную силу от себя душе человека. Дальше. А у человека две души. Животное и человеческое. Так куда идет жизненная сила? И туда, и туда. Это будет определяться уровень изучения Торы. На какой глубине она изучается? Она определенно то есть, ну, я хотел сказать, определенно питает животную душу. Это тоже не совсем определенно, это не автоматически. Чтобы Тора действительно доходила до души, надо серьезно работать в этом направлении, в изучении. Тогда она будет, значит, действительно достигать души. То, как устроено, что внутреннее питает внутреннее, так надо еще осуществить это, только потенциал, возможность. Надо эту возможность превратить в реальность. Это достигается за счет упорного изучения. Чтобы Тора действительно проникла в душу. И вот дальше два варианта. В какую душу она проникает? В животную или повыше, в человеческую? И то, значит, будет иметь место. От чего зависит? Но это уже будет зависеть от глубины изучения. Не просто от усердия, от преданности Тора, а еще и глубины изучения. Если изучение глубокое, действительно, тогда она уже достигает жизненной силы до человеческой души. Но это еще больше работа. Так. Вот пока, значит, мы получили понимание, каким образом Тора дает жизненную силу. И теперь вопрос, а что дальше с этим происходит? С этой жизненной силой, она попала, скажем, в животную душу человека, и дальше какая ее судьба. Ну, животная душа отправляет свою силу, жизненную силу свою во внутренний мир человека, в его органы внутренние, его качества, которые у него есть, его свойства, во все, что внутри. И тем самым все, что внутри, получает эту жизненную силу. Дальше. Дальнейший ход вот этого процесса. Ну, предположим, вот эта жизненная сила попала в какой-то внутренний орган человека. или в какое-то его качество. Она находится теперь внутри этого органа или этого качества. И что дальше будет происходить с нею, с этой жизненной силой? Вот тут уже может быть по-разному. Представим себе, вот есть лампочка, в которой идет свет, и есть вот такой колпак на этой лампочке. Ну, как раньше в моем детстве были абажуры, знаете. Там бывали желтые абажуры, бывали красные, бывали зеленые, в общем. Так вот, свет, который будет идти вовне, он будет иметь цвет абажура. Ну, палитра внутри человека не такая разнообразная, там зеленое, фиолетовое и прочее, по-видимому, отсутствует, но что там присутствует, это белое, светлое, черное и градация. Так вот, когда эта жизненная сила попала во что-то, в орган или в качество какое-то, надо посмотреть, а какова окраска этого органа или этого качества, куда она, собственно, попала. Предположим, она светлая, окраска эта. Тогда вот эта жизненная сила, которая проникла внутрь, и значит, источник, который Тора, мы про это говорим, она сделает этот абажур, как бы, этот орган, качество более живым. Он будет проявляться более ярко, что получил дополнительную жизненную силу. И здесь надо учесть, что это не просто вот оживление будет. Оживление может получить за счет разных вещей. Человек прочел поэму какую-то хорошую, ему понравилось, что тоже как бы получил эту хиют, внутреннюю жизненную силу, что ли, ожив. Ох, что я прочел. А Торы совсем будет эта жизненная сила другого свойства. В чем разница? Ну, разница будет в том, откуда пришла эта жизненная сила. Она пришла от Торы. В чем разница Торы от других вещей? Она пришла с неба. Она не столь материальна. Ну, по своей собственной природе она просто нематериальна. Поэтому, кстати, объясняется вот это слово «приправа». Помните, мы говорили «сам приправа». Есть внутренний мир, который устойчив. Он никуда не денется, рука у человека есть, она никуда не денется. А Тора, она только гость, приходит. И каждый, который изучал Тор, он знает, что Тора забывается очень быстро. Это феномен. В других науках такого нет. Человек учил, он помнит. Я до сих пор помню теорему Пифагора. И другие какие-то вещи еще помню, хотя бы в тех рождениях. А вот Тора учил месяц назад, и я уже должен снова посмотреть, что там написано. Почему? Ответ простой, что Тора не имеет предчеловеческой природы, она сверху. Ей негде здесь зацепиться. Ее оставить здесь, задержать у себя, целая работа, искусство. Как это сделать? Почему она имеет другую природу? Это вот приправа. Духи, мы говорили, одно из значений этого слова – сам духи. Но духи так, они какое-то время держатся, потом выветриваются. Но тут не все так, значит, однозначно. Человек, который даже забыл Тору, значит, она в нем след не оставила. Иначе это было прискорбно. След остается, и там изменения могут происходить. Но само по себе вот запоминание, оно не стоит. Надо действительно работать и искусство применить, чтобы оно застряло все-таки. Так вот, значит, да, так вот, значит, Тора обладает этой жизненной силой, которая не свойственна этому материальному миру. В этом специфика этой жизненной силы. Она отрывает человека от его материальной основы. Это вещь, ну, очень ценная. Не быть связанным своим телом. Это вот один момент. А если значит, Тор достигает еще и человеческой души человека, видишь, там два уровня есть, если она вот такова, что она проникла в человеческую душу, тогда там не просто независимость от материи возникает, а еще и связь с небом. Тор-то оттуда. Это уже следующий уровень. А в небе он находится. Ну, значит, вот возможность. Так. Так вот, значит, если оболочка, куда попадает жизненная сила, такова, что она светлая, она позволяет вот этой жизненной силе, которая только что была описана, вот этому специально вот такого типа жизненной силы, быть в человеке, распространяться его внутреннем мире. В первую очередь в этом качестве, которое, но оно же внутри всего внутреннего мира, то есть это будет распространение по создавать, влиять на внутренний климат человека самого и выходить наружу. Что человек внутри, оно и наружу тоже выходит. Светлый человек получается. Не просто светлый, а светлора, который был описан. А это один вариант. Другой вариант. А что, если этот орган или это качество не были светлыми? Абажур черный или в какой-то степени черный? Что тогда будет происходить? Ну, схема та же. Этот орган или это качество, они получат жизненную силу от Торы. И что произойдет? Оживление этого черного. Вот что произойдет. Оно станет живым, активным в большей степени, чем раньше. Значит, к этому привело? Изучение Торы. Значит, еще раз вот надо обратить внимание. Не просто изучение Торы, а той, которая доходит до души. Человек просто изучает Тору, значит, ну как просто, изучает, но это, значит, вот там с 9 до 5 изучал, а потом пошел в футбол играть. И уже Торы нет. Это такая Тора до души не будет доходить. Но вот если она доходит до души, а внутри вот такие черные затемнения, тогда они получают жизненную силу, они усиливаются со всеми вытекающими последствиями. А именно, и последствия. Значит, внутренний мир становится более темным. Это выходит наружу, в действиях воплощается. Человек разрушает, контактирует с людьми, разрушает. И потом это рикошетом к нему же и возвращается, как мы говорили. Действие человека возвращается назад к нему, сила этого действия. Еще большее затемнение. И поскольку затемнение усиливается, он становится более оторванным от своей души. Что душа не любит затемнение, человеческая душа. А она источник жизни. Чем душа уходит от человека, человек мертвец. Так если наступает разрыв между душой, источником жизни, и человеком из-за этого внутреннего мира, но это и есть смерть. Это то, что Гемора имеет в виду. Изучение Торы приводит к смерти. Убивает. Мы говорим, а как это работает? А вот сейчас мы выяснили, как это все идет и к чему приводит. Интересно, значит, вот то объяснение, которое, значит, было предложено сейчас, то, что Гемора говорит, оно основано на жизненной силе. Без этого нет объяснения, нет результата, собственно. Но сразу возникает вопрос, а хорошо бы найти в Хумаш уже указание вот на эту жизненную силу. Что если в этом суть, ну, это должно быть, иметь место в Хумаш, он про это говорит. А где это? Сказано, это Тора, которую поместил Моше перед народом. Где здесь жизненная сила? Ну, вот никак не углядеть. Нужно так сесть и смотреть, и не увидишь. Не разглядеть должна быть. Можно увидеть. Как? Ну, значит, понимаешь, это необычная книга. Ее не человек написал. Посмотрим на номер этого пасука. Когда читаешь обычную книгу, там не смотрят номера предложений в тексте. Никому в голову не придет на это смотреть. А тут нет, каждое предложение пронумеровано. Не просто идет текст, а нам дали в Хумаш свитки Торы номера этих предложений. Для чего-то дали. Так номер этого пасука 44. А это гематрия слова «дам» – кровь. А кровь – это как есть жизненная сила в человеке. Это идет по сосудам от сердца к органам человека и питает, дает им жизненную силу. Дальше, если этот сосуд, он светлый, ну, светлая жизненная сила пришла. Если он черный, такой, как будто черная кровь пришла. Есть такое выражение – черная кровь. С кровью все в порядке, а вот сосуд черный. Мы видим, номер пасук говорит о том, что здесь по сути происходит. Сам по себе номер. Ну, пойдем дальше. Не будем останавливаться. Номер перек. Четвертый перек. Ну, давайте соединим теперь. Четвертый перек и 44 номер пасук. Получается 444. Значит, в обычных книгах так не делают. Это необычная книга, ее написал тот, который необычный. И вот мы получили число 444. Это гематрия слова Мигдаш. Храм. Бейс Хамигдаш. Первый, второй, третий. Это как раз назначение Бейс Хамикдаш – соединять небо и землю и привносить щину, жизненную силу от Творца вот сюда, в наше бытие, в наше пространство. Это 444. Вот мы видим как раз то, что здесь происходит. Жизненная сила сверху, от Торы, то есть идет и дает жизнь. Это потрясающая книга просто. Замереть и все. Перед нею. И так стоять и все. Ну, будем дальше двигаться. Так. Значит, дальше. Дальше Гемора говорит, что не все так просто. Это будет происходить, передавание жизненной силы от Торы к человеку, его оживление или его, наоборот, умерщвление, только если он будет иметь заслугу, зоха. Иначе это не будет работать. То есть, не так, извиняюсь, я ошибся. Если он будет иметь заслугу, тогда будет оживление. Если не будет заслуги иметь, тогда будет умерщвление. О какой заслуге идет речь? Ну, есть комментарий, который говорит, что если изучаешь Тору лишмо, то есть лишим шамаем, как бы бескорыстно, можно изучать ради какой-то корысти, или иметь либо там почет, либо денежные какие-то привилегии, либо еще что-то, либо, скажем, изучать для того, чтобы воспитывать детей по Торе, тоже. Но всякие такие вещи, которые для чего-то меркантильного, пусть и осмысленного, это не лышмо. Это... А вот лышмо – это когда, значит, по-другому. Ну, если идти вглубь, я сейчас не буду в это распространяться, отдельная тема. Тору ради самой Торы. Это вот лышмо. Так объясняют комментаторы. Ну, еще более такие с объяснениями там на верхнем уровне. Но в плане вот нашего пространства вот такое. Так вот, объяснение такое. Если изучаешь Тору лишмо, то есть лишим шамаем ради небес, дословно говоря, в переводе, тогда будет иметь, будешь иметь заслугу. И тогда счет будет оживление. А если изучаешь шло лишмо, то есть наоборот, ради меркантильных соображений, тогда будет, значит, гибель. Но мое персональное отношение к объяснению – это не то, о чем говорит Гемора. Хорошо изучать Тору лишмо, значит, ради небес, и изучение, значит, не отвечающее этому стандарту, оно на ранг или на два, или на три ниже – это понятно. Возражение вызывает. Это общее место. Но какое отношение имеет к тому пасуку, о котором идет речь? К тому, что мы сейчас говорили. Абсолютно никакого. Так, значит, ну ладно, абсолютно никакого. А что имеется в виду, в чем заслуга? Должна быть заслуга, чтобы оживляла. В чем? Смотрюсь, посыл опять, там, ничего такого про заслугу нет. Но, если посмотреть, а что написано после этого, тогда уже можно ответить на этот вопрос. После этого написано. Значит, вот первое, что это учение, которое положил Моше перед народом. И дальше идет. Это свидетельство и законы, и правопорядки, что сказал Моше народу по их выходе из Мицраим, из Египта. Это вот пасук, который непосредственно следует за тем, который мы изучаем. Он говорит о законах Торы. На Синае было получено учение Торы и законы тоже. Законная часть учения. Здесь имеется в виду более практическое следование наставлениям Торы или что можно делать, что нельзя. В общем, взгляд на то, что здесь написано. Так вот, значит, пасук следует за тем, который при изучении Торы. И разумно связать эти две вещи. Причем начало у них примерно такое же. Там это Тора, а здесь, говорит, это законы, вот такое, начало то же самое, с явным указанием на связь. И мы говорили, что вот это изучение Тора оживляет или наоборот, это будет зависеть от внутреннего мира человека. Так вот, те законы, которые мы получили на Синае, они и будут влиять на внутренний мир человека. Мы идем по правильному пути. Давайте подумаем, а зачем Всевышний дал эти законы? Зачем они? Ну, у него, по-видимому, здесь причин на то. Наверное, из этих 10 есть что-то самое-самое главное. Значит, вот эти законы, которые мы получили на Синае, они связаны с внутренним миром человека. Он не просто так их дал, не просто так составил. Они подстроены под внутренний мир человека. И одновременно с этим они подстроены под творение. Или можно посмотреть в обратном порядке. Они есть изначально, и человек был так создавался, что он подстроен под эти законы, и внутренний мир отвечает этим законам, равно как и творение. Это более правильный взгляд на вещи. Так когда он дал закон, он знал, как суть этих законов, как они взаимодействуют, что знает, и знал внутреннюю природу человека и творения. И он так сделал, чтобы они соответствовали одно другому. И это то, что мы получили на Синае. Он открыл нам это. 248 органов у человека, так говорят. 248 мицвот. То, что нужно делать. Или 365 мицвот, которые запрещают что-то делать. 365 дней в году. Мы видим по этой нумерации, что вот эти мицвот, они отвечают и человеку, и творению. Ну, тут некоторые замечания, что надо эти числа понимать буквально, что действительно, вот пересчитали, получили 248, пересчитали 365. Это концепция, которая обозначается этим числом. Число отражает эту концепцию. 248 – это гематрия имени Авраам. Так. Вот. Но начинаем с этой концепции, но не вдаваясь, какие, сколько, как и что, мы видим, вот эту связь, она определенно прослеживается. И ясно, что именно для этого мицвоты даны. Творение, человек помещен в творение, работой. Но для этого надо иметь внутренний мир, отвечающий, который был бы адекватен этой работе. Для этого вот мицвоты даны. И что мы видим уже в нашем пасук? Что это 45-й пасук про мицвот. Кстати, 45 гематрия Адам. Первый человек. И вот здесь, пожалуйста, вот эти мицвот, законы, его функционирование сразу обозначены. Но мы говорим про жизненную силу Торы. Она поставлена в соответствии с этим внутренним миром человека, с тем, как он выполняет мицвот. Ну и тут надо более широко смотреть, не просто мицвот, а это вот то, как он живет в этом пространстве, в этом рождении. Что пасук не только про мицвот говорит. И вот Гемора говорит, если зоха, если имеешь сход, в чем? В этой работе. То есть обработки себя самого при помощи вот того, что здесь сказано, того, что дано Синае, этих мицвот, и правил жизни, функционирования, и успешно продвигаешься в этой работе, тогда, ну, тогда твой мир будет соответствовать свету. Творец нам дал эти вещи, чтобы мы, так сказать, шли за светом, а не гибли, не умирали. Для света они даны. Ну и раз так, тогда это будет какая-то заслуга, при помощи которой жизненная сила будет входить и действительно освещать, вести к свету. И сам по себе этот мир, без этой жизненной силы, которая из Торы, он еще не даст жизни. Мор говорит, объяснение на Хумаш, что вот если будешь иметь вот такой внутренний мир, тогда будет такое. А если нет? Ну, здесь на самом деле есть такая проблема большая. А именно, ну хорошо, человек же нормальный, он не ангел. Ясно, что у него есть затемнение. И ясно, что вот эта жизненная сила, которая проходит в эти затемнения, надо будет давать им силу. И получается, человек обречен. Ему никуда не деться. Потому что не может стать ангелом. Неминуемо изучение Торы будет вести к смерти. Звучит это абсурдно. Так не может быть, чтобы неминуемо. Но по логике так получается. Ответ такой. Человек, он не корова. У него есть выбор. Корова, она поставлена перед травой. Она ест, что перед, вот это, на лугу, перед нею. А у человека есть выбор, как поступить. И даже если Тора дала, изучение Торы, дала жизненную силу негативному в нем самом, это не значит, что он должен следовать за этим. Есть возможность строить небольшую войну с этим. И не следовать этому. Не давать ход этому. А наоборот, стараться убрать. Это осада того города, про который начнет быть занятие. Осада города. Так вот, значит, это решение. Тора, даже когда она дает жизненную силу негативу в человеке, он получает возможность, значит, с этим работать. Это, кстати, напоминает утверждение Веренского Гаона, я как на занятии его приводил, что Тора как дождь, он сравнивает Тору с дождем. Почему? Что дождь, когда падает на землю, он дает расти тому, что есть в земле. Хорошее в земле посажено, хорошее растет, плохое полынь, так полынь будет расти. Так он говорит, и Тора на сердце человека. Тора, попадая в сердце человека, дает произрасти тому, что у него есть, хорошее или плохое. Откуда он взял эту идею? Я полагаю, из этой геморы, которую мы изучаем. Она примерно то же самое говорит. Но здесь у меня, значит, есть претензия к этому объяснению, которое Гро дал, Веренский Гаон, а именно. Гемора не говорит про сердце. Это не случайно. И нельзя подменять. Это будет ошибка. Почему? Потому что, чтобы Тора дошла до сердца, это очень непросто. Дойти до внутреннего мира человека посредством души – это вполне достижимо. А сердце – такой внутренний орган человека, когда браться, значит, надо серьезные усилия вложить. А Гемора не говорит про такой случай, она говорит про более общий случай. В этом смысле можно привести к этому объяснению его претензий. Но, по сути, оно взято вот из этой Геморы. Значит, растет то, что есть у человека. Надо говорить про сердце. Качества, вот они растут. Органы, они растут. Не обязательно цена сердца. Так. Так, значит, вот, значит, мы говорим, что... Да. Вот, а если в результате вот воздействия на внутреннем человека он становится чернее, внутренний мир, то есть человек нарушает законы. Живет не по правилам, которые даны Синае. Тогда это влияет на его жизнь, внутренний мир, что так оно устроено, если это связь. Ну и тогда он не имеет сход, заслуги, чтобы Тора оживляла. И вот наступает противоположное. Если внутренний мир чернеет, тогда и Тора будет убивать. То есть в результате мы получаем, чтобы вот это утверждение работало действительно, оживляло или умертвляло, надо обратиться к внутреннему миру. И, как мы говорили, это основное в человеке. Тора – это приправа. Вот от этого основное будет зависеть, на самом деле, что за пища получается, а не то, какую приправу положил. Ну, значит, мы сейчас остановимся, и в следующий раз пойдет другое объяснение, которое Гемора предлагает для вот этого утверждение, которое сказал Раби Шимон бен Леви, убивает или умертвляет. Значит, сейчас остановиться, Миша. Слышите?